Глава 8. Минут через 20 мы уже были на Голштинской территории, а в половине 7 экипаж наш остановился у станции железной дороги. Все дядюшкины тюки были выгружены, свешены, наклеены ярлыками и свалены в багажный вагон. Пар засвистал, и поезд двинулся. В вагоне были только мы с дядюшкой. Дядюшка не говорил ни слова, а только проворно осматривал и ощупывал захваченные с собой мешки. Видно было, что он всем запасся. Между разными бумагами, которые он вытаскивал, я заметил письмо датского консула, господина Христиензена, дядюшкиного приятеля. Письмо это было важно. Оно могло доставить нам рекомендацию губернатору Исландии. Я заметил тоже и знаменитый документ, который дядюшка бережно перепрятывал из одного секретного кармана в другой. «Проклятый документ», — подумал я, глядя со вздохом в окно. Местность была невеселая, неинтересная. Все равнины до равнины, однообразные, хотя довольно плодоносные, чрезвычайно удобные для продолжения железных дорог. Впрочем, однообразие это не успело мне прискучить. Через 3 часа поезд остановился в Киле, в 2 шагах от моря. Дядюшка в попыхах так отлично рассчитал время, что на деле нам привелось ждать здесь целых 9 часов. Пароход отходил только ночью. В продолжении этих 9 часов дядюшка не находил себе нигде места, кипятился, бесился и посылал ко всем чертям все пароходные сообщения и компании. Он пошел было к капитану и начал с ним довольно бурное объяснение. Но капитан хладнокровно разделался с ним общими фразами. Я предложил пойти погулять. Дядюшка послал ко всем чертям и все гулянья, однако согласился. Мы долго бродили по зеленому берегу залива, при котором расположен Киль. Это городок небольшой и весь в лесу, что придает ему вид гнезда, ютившегося среди ветвей. Мы видели тут прихорошенькие виллы, при каждой вилле домик с холодными ваннами. Любуясь Килем и посылая ко всем чертям мореходные компании, мы дождались, наконец, 10 часов вечера. В 10:45 мы уже отплывали на пароходе «Элеонора». Ночь была темная, дул довольно сильный ветер, во мраке блеснули какие-то прибережные огоньки, потом исчезли. В 7 часов утра мы прибыли в маленький городок Корзер, пересели тут опять на железную дорогу и понеслись в Копенгаген. Дядюшка не смыкал глаз целехонькую ночь. Нетерпение просто его жгло. Он толкал ногами в стенки вагона, как будто хотел так его сунуть, чтоб сразу очутиться в Копенгагене. Наконец блеснула полоса воды. «Зунд!» — вскрикнул дядюшка. Слева виднелось огромное каменное здание. «Это дом умалишенных», — сказал один из наших спутников. «Вот где наше место», — подумал я. «Вот оно где». Наконец, в 10 часов утра мы приехали в Копенгаген и остановились в гостинице «Феникс». Дядюшка наскоро переоделся, спросил у слуги, где музей северных древностей, побежал туда и потащил меня за собою. Директором музея был ученый, приятель гамбургского консула господин Томпсон, которому дядюшка привез рекомендательное письмо. Господин Томпсон принял нас очень любезно. Узнав, что мы желаем посетить Исландию в качестве путешественников, разумеется, дядюшка и не заикнулся о центре Земли. Он тотчас же предложил нам свои услуги, и мы вместе отправились разузнавать, не идет ли какое судно в Исландию. Я надеялся, авось не идет, но надежды мои не сбылись. Маленькое датское судно «Валькирия» отправлялось 2 июня в Рейкьявик. Дядюшка был в восторге и тотчас же условился с капитаном. «Во вторник в 7 часов утра. Будьте на борте», — сказал нам капитан. «Отлично, отлично», — повторял дядюшка. «Все идет как по маслу. Какое счастье, что мы напали как раз на это датское суденышко. Отлично. Ну, теперь давай завтракать, а потом марш осматривать город». Я с большим удовольствием побродил по городу. Дядюшка был так занят центром земли, что почти ничего не видал. Он рассеянно оглядел королевский дворец, хорошенький мост через канал, могилу знаменитого Торвальдсена. Впрочем, дядюшка таки встрепенулся при виде высокой башни. С платформы этой башни поднимался высокий шпиц с витой лестницей вокруг. «Каков шпиц?» — вскрикнул дядюшка. «Пойдем-ка взберемся туда!» И он повлек меня к башне. «Дядюшка, а головокружение?» «Что за головокружение?» «Нашел причину!» «Из-за головокружения-то и надо взбираться!» «Не понимаю». «А очень понятно, надо взобраться, чтоб к нему привыкнуть». «Но иди, иди, нечего тут рассуждать». Я последовал за неумолимым профессором. Пока мы поднимались внутри башни, все было благополучно. Но когда мы добрались до площадки, когда свежий воздух пахнул мне в лицо, и я глянул на наружную лестницу с плохими перильцами, я весь поледенел. «Дядюшка, я не могу!» — крикнул я. «Лезь, лезь!» «Без рассуждений», — отвечал дядюшка, принимаясь карабкаться по хрупкой витушке. Он карабкался легко, но я за ним сначала тащился на четвереньках, а потом просто-напросто пополз на животе. Я закрыл глаза, мне делалось дурно. Наконец дядюшка схватил меня за шиворот и достиг купола. «Гляди», — сказал он, — «гляди хорошенько. Надо привыкать глядеть в бездну. Гляди, гляди». Под нами в тумане чуть виднелись, словно раздавленные, расплющенные городские дома. Над головами нашими проходили растрепанные обрывки облаков. Вследствие оптического обмана облака эти представлялись мне неподвижными. Между тем, как башня, купол, я, дядюшка, все это неслось с фантастической быстротой. Вдали, с одной стороны, расстилалась зеленеющая деревня, с другой сверкало море. Там и сям мелькали паруса, как белые крылья чайки, а далеко-далеко едва обрисовывались и чуть темнели берега Швеции. Все это вертелось у меня в глазах. Однако, надобно было стоять прямо и глядеть. Мой первый урок головокружения продолжался целый час. Когда, наконец, мне было дозволено спуститься, и я коснулся ногами мостовой, я почувствовал себя совершенно разбитым. «Завтра мы повторим», — сказал мне дядюшка. И точно мы повторили. И повторили не раз. В продолжение 5 дней я волей-неволей должен был карабкаться на башню. Дорого мне это стоило, но я сделал значительные успехи в науке безбоязненно смотреть с высоты в бездну.